И вечер разделить в общении и поделиться Словом Господним. Позвольте, я уже буду сидя, у нас будет среди беседы. Во время беседы можно и свое мнение будет сказать, можно хоть вопрос задать или ответить на какой вопрос, или размышления высказать. Словом, я хочу, чтобы вместе с мужами Божьими сказать: «Останься с нами, Господи, и раздели с нами общение, и мы хотим порадоваться». Я хочу, чтобы сегодняшнее общение наше в центре был бы Христос. Я совершенно не возражаю и даже был бы сторонник того, чтобы тема, которая будет высказана, если вы спустя короткое время и забудете, кто был у вас здесь из братьев, но чтобы та тема, которая будет касаться, чтобы вы навсегда запомнили, это будет очень хорошо. Итак, позвольте я и прочитаю, и начнем беседовать. Место Святого Писания, которое прочитаю, 100 Евангелия от Матфея, 20 глава, с 20 стиха, Матфея 20:20. Итак, читаю. Тогда приступила к нему мать новых Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: «Что ты хочешь?» Она говорит ему: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую, в царстве твоем». Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Братья и сестры, очень ответственное место прочитано из Священного Писания. Мама двух сыновей склонилась пред Иисусом Христом, сказано, и чего-то просит. Но что может просить мама, если бы мы не слышали, о чем она просит? Попробуй догадайся, о чем может просить мать? Она отдала двух своих сыновей, Иоанна и Иакова. Эти сыновья стали среди ведущих апостолов образец. Один из сыновей стал любимым учеником. Ну скажите, это же престижно, правда? Это же честь большая, чтобы быть матерью двух апостолов. Можно сказать, братья и сестры, не просто из 12 апостолов, а из 3 апостолов, которых Христос везде брал с собою, 2 ее сына. Ну где же больше еще чести? Такого бы я мечтал, чтоб мои сыновья такую честь имели у Иисуса Христа. А вы что думаете, случайно он брал трех учеников? Вот именно вот этих учеников. В том числе двух сыновей Зеведеевых, братьев родных. Ее сыновей. Нет. Он выбрал их совершенно сознательно. Там было, значит, что выбирать. Значит, были хорошие, послушные, ревностные, жертвенные. Ну, в общем, самая хорошая характеристика это ее сыновья, два сына. Как хорошо. И вот она еще чего-то просит. Так и сказано, она кланялась и чего-то просила. Все обратили внимание, что же она может просить. Ну что может просить женщина, которая отдала самое дорогое и ничего себе не оставила? Она ничего себе не оставила. Она не сказала, у Якова можешь взять, а младшего-то я себе оставлю. На старость-то кто мне подаст кружку воды? Кто обеспечит мою старость? Кто будет ухаживать за мной? Нет, она двоих отдала. Она отдала все, что имела. И теперь опять чего-то просит. Неугомонная женщина. Чего она может просить? И мы можем, знаете, чего подумать. Она, может, могла бы просить... Господи, я тебе отдала все, что имела. А кроме пенсию будет платить под старость лет. А кто за мной будет ухаживать? А что мне взамен-то будет? Или еще? Ну, вопросов могло быть много у этой женщины. Могло быть и другое. Господи, я отдала тебе двух сыновей. Ну, у тебя 12 апостолов, а мой Иоанн самый молодой, самый молодой. Ты нагрузку-то большую не давай ему, чтоб не переломился. Ну, так бережность с ним относись. Это ее родной сын. Ну, можно понять любое переживание материнское. Она имеет право, как мать, о чем-то попросить у Иисуса. Она чего-то просит. Христос просит ее более конкретно и говорит, что ты просишь? Она видно. Христос предложил ей сформулировать, что конкретно. Скажи ясно, чтобы понятно было, скажи. Она тогда сказала совершенно ясно. Господи, я хочу, когда ты воцаришься и сядешь на престоле, чтобы мои сыновья сидели рядом с тобой. Один по левую сторону, другой по правую. Вот и все. Чего она хочет? Христос посмотрел на нее и говорит. Не знаешь, не знаете, чего просите. Он не сказал, ах ты, бедная женщина, ненужного ты просишь. Нет, он так не сказал. А он сказал, цена большая за эти места. Сумеете ли оплатить? Знаешь, сколько стоит сесть со мной рядом и слева, и справа? Ты знаешь, сколько? Ну, да, нужно... чашу страданий испить, сколько я пью, и креститься тем крещением, которым я крещусь. То есть все скорби, которые меня постигают, чтобы и твоих сыновей постигли. Вот цена. А ты, бедная женщина, просто предлагаешь, чтобы они сидели рядом со мной. А ты ну не знаешь. Если бы ты знала. Согласна? Чтобы они пили чашу страданий, какую я пью. Крестились крещением, которым я крещусь. И они сказали, да, да, конечно. Согласна, согласна. Братья и сестры, мама решила любой ценой заплатить сполна. Дети мои, пусть идут путем страданий. Пусть у них сопровождает всю жизнь беды, несчастья, гонения, лишения. Вот как у тебя негде преклонить головы. И ты, отвержена миром, пусть и моих детей это постигает. Но любой ценой, любой ценой, Господи, лишь бы они с тобою были в Царстве Твоем, когда Ты прославишься, она знает, что не все время Христос будет страдать. Она знает хорошо, что все равно воцарится в своем Царстве. Она это хорошо усвоила и уже представляет это Царство. Она его, еще Голгофа-то еще не прошел, но она знает конечный результат, что он воцарится на престоле у Бога. И все покорит, весь мир покорит. И вот тогда, Господи, когда ты воцаришься, любую цену, Господи, мои сыновья пусть платят, я согласна. Но чтобы мои сыновья по левую и по правую сторону занимали. Но, знаете, не всем понятно, что сказала женщина. Не всем понятно. Ученики стали роптать, их тикачи, что им как будто бы других нету, как будто нам не хочется. А вообще тебе хочется? Ну, по левую или по правую сторону. Поближе всех. Да или нет? Да. А тебе хочется? А? Сильно-сильно? Любой ценой? Любой ценой. Ладно, подумай. Я, братья и сестры, это вопрос очень важный. Это вопрос очень важный. Вы спросите себя. Спросите себя. Это очень важный вопрос. И не раз Иисус Христос подходил к этому вопросу. Не раз. Он говорит побеждающему, дам сесть со мной на престоле, как и я победил и сел на престоле отца моего. Так и каждому дам сесть на престоле, при условии, если будем мы победителями. Вот условия есть. И вот эта женщина просит. Да, Христос ей сказал, не знаешь, чего просишь. Любой ценою, дорогой ценой, дорогую цену платить надо. Не знаешь. А когда Христос сказал цену, женщина сказала, да, тогда Христос ответил. Хорошо. Согласен. Я обещаю, будешь пить чашу страданий. Всю жизнь на земле будешь пить. Горе будет много тебе. Обещаю, креститься крещением тебе придется, каким я крещусь, огненным. Очень тяжело будет. Это я тебе обещаю. По силам получишь. Что касается распределения, кто первый, кто второй, кто третий поближе ко мне, ну, это не я буду рассаживать, Отец Небесный. Это его прерогатива. Но на основании того, кто заслужил какого места. Вот так. Другими словами, я хочу сказать, братья и сестры, что Христос удовлетворил желание женщины, матери, сынов Зеведея. Удовлетворил, услышал ее просьбу и сказал: «Согласен, обещаю, твои сыновья будут пить чашу страданий, и доля их будет нелегкая, обещаю. Отец Небесный их не обидит, но посадит их на самом, на почетном месте, но не я буду осаживать, Отец Небесный». Вот так дело обстоит. Вот так дело обстоит сыновьями сынов Зеведея, Иоанном и Иаковом. Братья и сестры, но кто из родителей хочет плохого своим детям? Всегда стараемся, чтобы дети наши, когда повзрослеют, и уголок над головой имели бы, ну, и семья, чтобы была, ну, здоровенькая, ну, чтобы и специальность была при них, чтобы на кусочек хлеба могли заработать и все, что к нему. Ну, и в общем-то, ну, все интересует родителей. Они готовы себя вложить в них, чтобы детям было хорошо. И себя берегут для их деток, то есть для своих внучат. И представляют себе в самом лучшем свете, как будет хорошо моим деткам. И даже многое уступают в жизни своей, и все для уже взрослых детей. Дети всегда останутся детьми в сердце матери. Я сейчас за отца не говорю. Да здесь как раз ничего за отца и не написано. Скорее всего, отца уже не было. Скорее всего. Мать сынов Зеведея. Зеведей, наверное, уже отошел в вечность. Воспитывала мама. Ну вот на что я хочу обратить внимание. Братья и сестры. Мама просит за сыновей. Скажите, пожалуйста, а чего? Они же взрослые, почему бы они сами не попросили? Неудобно. А мама так. А мама, видно, способная так. И может подойти и решить эти вопросы. Но я хочу сказать, прежде чем мама подошла к Иисусу Христу, она разговаривала с сыновьями своими и договорилась. Договорилась с сыновьями своими, когда Христос говорит: «А можете пить чашу, которую я пью? Можете ли крещением креститься, которым я крещусь?» Обратите внимание, не мама сказала «да», а все трое сказали «да». Все трое. Значит, договорились. Значит, мама разумная, милая, подошла и сказала: «Деточки милые, уж если идти так до конца, если служить, то на всю жизнь, любой ценою. Я желаю, вот такая нужда Вот такое желание у меня. Вы согласны? Она знала, что дети согласны. Она знала, что они любую цену тоже заплатят. И это передалось детям. Ах, как хорошо. Как хорошо. Вы знаете, бывает иногда удачно, детям передается характер родителей. Вот копия родителей, да? Вот бывает так. Вот даже и тон, даже манера поведения, как сидят за столом, папа хмурится, и дети научились хмуриться. Вот, ну все, вот копируют дети своих. Да. А здесь как мама, так и дети. Мама говорит, конечно, да. И дети говорят, да. Да, согласна. Если бы просто мама без детей, дети могли бы сказать, Иисус, да на старушку нашу не обращай внимания. Иногда так, знаешь, ну, бывает, знаете, как, вот так. Нет, нет. А они говорят, да, да, да. Согласны, конечно, согласны. Ах, как хорошо. Вот такое трио. Иоанн, Иаков и их мама. Чаще всего, когда читают это место, то больше всего обращают внимание, ой, как нехорошо, когда хотят превозноситься. Миленький, ну, какое же это превозношение, если хотят до конца испить чашу горя? Когда мама согласна, чтобы дети не имели где преклонить головы. Иисус так? Доля Иисуса такова, да? Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет преклонить головы. И она согласна, чтобы дети пошли по этому же пути. То есть имели бы ровно столько. Когда Христос отвержен всеми, когда Его не признали даже своим пришел, и свои не приняли. Христос говорит, меня гнали, и вас будут гнать. Меня слушали, и вас будут слушать. Но кто хочет, иди за мною, отвергни себя, и следуй за мной. И так далее. И вот они радуются за то, и мама до конца, однажды и навсегда. Итак, давайте мы остановимся на том, что мамина молитва услышана Богом и ее желание удовлетворено. Обратите внимание, как сложилась их жизнь. Жизнь этих двух сыновей. Первый Иаков, он постарше. Он входит в число 12 апостолов. Его первого обезглавили. Снесли с него голову. Он первый принял мученическую смерть. Полагаю, что мама еще была жива. Здесь уже совершенно ничего о маме не сказано. Ничего. Думаю, что она еще была жива. Христианство только началось. Служение апостолов было в начале развития своего. И вот Ирод вынес решение обезглавить Иакова. И обезглавил. Петра посадил в темницу. Бог не допустил. Петра вывели из темницы, а Иакову голову отрубили. А почему Бог не защитил Иакова? Вы знаете, это уже видение Бога нашего. Он знает, кому какую долю предлагать. И вот мученическую смерть среди апостольства высших руководителей принял на себя первый Иисус Иаков. И вот, братья и сестры, представьте себе, хоронят Иакова, мать, на похоронах. Может ли она сказать, за что, почему, зачем? Зачем? А в то же время она не должна такие вопросы задавать, потому что она согласилась, что Иаков будет пить чашу страданий, и что постигло Иисуса, то пусть постигает и сыновей. Итак, первый Иаков. Вы знаете, что все апостолы кончили мученики и приняли мученическую смерть. Все. Кроме Иоанна. Историк говорит, что Иоанн своей смертью умер. Хотя жизнь была очень насыщена. Вы помните, один Иоанн остался среди апостолов. И он уже глубокий старец. Но и у него непростая доля. В конце своей жизни он был на острове Патмос, сослан. И как хорошо, что там был Иоанн, на острове Патмос. Мы сейчас не представляем себе Евангелие без откровения. Не представляем. Мы не представляем себе без Евангелия от Иоанна, без трех посланий от Иоанна. Он внес очень большой вклад в апостольство. Очень большой вклад. И вот я хочу обратить внимание, братья и сестры. Первый умер Иаков, а последний умер Иоанн. Ну, ничего, братья и сестры, ничего. Ага. Последний умер Иоанн. Повторяю, первый Иаков, последний Иоанн. Два родных брата. Они как бы два брата заключили все апостольство. Первый начинал, ну, смерть первого, да? А второй закончил апостольство. Не сомневаюсь, что одно из самых высоких мест будет у наших матерей, которые подготовили детей своих и отдали на дело служения. Я, братья и сестры, скажу, что точно знаю, все, что отдано для Господа, это надежно. То, что посвящено Богу, это свято и благословенна женщина, которая хотела блага своим детям. Я благодарю Бога за многих-многих матерей, которые приготовили детей своих для служения в церкви, для того, чтобы, войдя в церковь, не просто топтали пороги дома, сохраняли верность Богу. Как хорошо, когда у Самуила была благословенная мама и воспитала его, и отвела в храм. Вы думаете, маме Самуила было легко отдавать единственного сына? Кто-то скажет, а что, в храм и я бы отдала с удовольствием. Пусть воспитывается при храме. Я думаю, что нет, многие бы не отдали. Дело все в том, что Илья неудачно сам воспитывал своих детей. Ну, мы знаем это из Библии. Не имея больше ничего у себя, осталась одинокой. А на свидание к сыну ходила раз в год, как в тюрьме на строгом режиме. Раз в год личное свидание. И она раз в год приходила, приносила одежду для сына. Ах, как хорошо, что благословение мама получила благодаря благословенному сыну. Помните, Или говорит священник отцу Самуила, Елкане, да благословит Господь, да даст тебе Господь от этой женщины детей, просто то, что вы отдали сына. Ну, значит, Самуил хороший, и ради Самуила, что он такой хороший, мама Самуила еще имела 5 детей. И сыновья были, и дочери были. За что такое благословение у мамы? За то, что Самуил хороший. А почему Самуил хороший? Потому что мама хорошая. Цепная реакция. Цеп замыкается. Самуил хороший, потому что мама очень хорошая. А благословение у мамы, потому что уж очень хороший Самуил. Ах, благословенной матери, которая воспитывает своих детей для Царства Божьего. Я скажу вам, что это великий подарок, когда мы воспитываем детей для того, чтобы не просто они посвятили бы жизнь нашей старости, а для того, чтобы они все свое сознательное время посвятили Господу. Это очень важно. Очень важно. Я помню, когда меня осудили, уже осудили мне, дали первый срок, 2,5 года. А в Лефортовской тюрьме, где я отбывал, в Москве, в тюрьме, там общие свидания давались прямо в комнатке. Ну, столик, ну, с той стороны сидят родственники, а ты с этой стороны. И надзиратель ходит, слушает ваши разговоры, наши разговоры, делает вид, что нас не замечает, но вполне все слушает и за всем смотрит. Это понятно. Здесь на стенке висят часы с секундной стрелкой, показывают. Всего полчаса свидание-то. Всего полчаса. Беседуешь, а сам смотришь, сколько минут осталось, сколько минут. И вот жена, помню, сестра и мама пришли на свидание. Полчаса. Это совсем мало. О чем-то жена говорила, о чем-то сестра говорила. Я много вопросов задавал. Как малыши поживают, как церковь. Ну, словом, полчаса быстро прошли. Смотрю, 1 минута осталась. А мама смотрела на меня и все улыбается. Думаю, что она улыбается, что она хочет сказать. Я говорю, мамочка, ты еще ни слова не сказала. Скажи что-нибудь. А я знаю, что через минуту все, закончено будет. Она говорит, смотрю я на тебя, сынок, и думаю, какой ты счастливый. Вы понимаете, братья, чтобы после тюрьмы, вернее, после суда, когда сын получил срок, мать говорит, какой ты счастливый. Надзиратель сразу обернулся, посмотрел на маму, нормальная ли она женщина. А она говорит, смотрю на тебя и думаю, какой ты счастливый. Твой папа умер на тюремных нарах, как служитель Божий. А для каждого сына довольна честь достигнуть высот своего отца. Она больше мне ничего не успела сказать. Надзиратель объявляет. Время вышло. Я встаю. До свидания. Руки подавать было нельзя. Общий кивком до свидания. И я первый вышел. Пошел другой надзиратель, забрал родных, а меня этот повел по коридорам в свою камеру. А ему разговаривать со мной нельзя, это запрещается. И вот он улучшил момент, когда никого не было, в том маленьком коридоре, который мы проходили, не было свидетелей, и он меня потихонечку спрашивает, я не могу понять, что твоя мать пожелала тебе? Ну, скажите, мог я объяснить ему? Я понял, что я не сумею объяснить. Я говорю, да, ты все равно не поймешь ничего. И не стал ему ничего объяснять. Я хотел бы просить вас, дорогие отцы и матери, это большое счастье, когда детей готовите для церкви, для Господа. Видеть их благо, это, безусловно, очень много значит, чтобы они были счастливыми. Но скажу вам, чтобы они вечно были счастливы, чтобы главная эта цель была их, детей наших, послужить Богу от юности и до конца, без развлечений. Вот это самая главная цель, которую я хотел, как пожелание вам всем сказать. В прочитанном тексте, который мы прочитали, совершенно ничего за отца не сказано. Наверное, потому что уже отца и не было. А в целом, скажу, воспитание детей, больше ложится на матерей, если на отца больше материальная сторона вопроса. А получается, на матерей духовную часть, контакт повседневный, все время с ними. Хотя влияние отцов, безусловно, должно быть, в духовной части, иметь приоритет. Я в прошлом году был в гостях в одной семье, на высоком этаже, и мальчик говорит маме, можно я пойду в песочек поиграю? Мама говорит, хорошо, на полчасика, только иди, так перед окошком шевелить, чтоб я тебя видала. Он берет свой совочек, ведерочко, оделся, подходит к дверям, И прежде чем открыть дверь на лестницу ведущую, снял шапочку, сложил ручки, помолился, а потом одевает шапочку, берет все, открывает дверь и идет. Я говорю маме: это ты его так научила? А он говорит: нет, я не учила. Наш папа говорит: всегда перед выходом из квартиры молится, если даже идет буханку хлеба купить. 10 минут всего. Обязательно помолится перед выходом из квартиры. И вот и дети знают это. И всегда, когда выходят из квартиры, обязательно молятся. Ну, слава Богу. Думаю, прекрасный пример подражания. И не надо детям и говорить: ты не забудь помолиться. Они видят, как поступают родители. Так поступают и они сами. В меру того, как ты любишь Господа, как твое времяпровождение, какие твои песнопения в доме твоем, дети будут тебе и подражать. Обязательно дети следуют за своими родителями. Вот, знаете, кто как, кто какие цели ставит по отношению своих детей. Кто какие цели. Позвольте мне привести пример. Книга Судей, 13 глава, прочитаем. Вот послушайте, что здесь говорится. Простите, не 13, а 19. 13 стиха. После него был судьей Израиля Авдон, сын Гилея. У него было 40 сыновей и 30 внуков, ездивших на 70 молодых ослах. Он судил Израиль 8 лет, и умер Авдон. Вот, пожалуйста, у Авдона было 70 сыновей. Вот. 40 сыновей и 30 внуков. 70. И все они ездили на 70 молодых ослах. Чем они занимались, какая у них специальность? Были ли они воспитаны хорошо, плохо? Ничего не известно. Известно, что они хорошо ездили на молодых ослах. Ну, молодой осел, знаете, это было средство передвижения самое лучшее, что только лишь могло быть в то время. И вот он обеспечил всех молодыми ослами. Вот представьте, куда они ездили, это другой вопрос совершенно. 40 сыновей и 30 внуков, всего 70, и на 70 ослах они ездили. Вот и все, больше ничего за Авдона не сказано. Еще 8 лет царствовал. Все. Вот пыли-то много, когда вместе ехали, да? Обгоняют друг друга. А вот другой пример. 25 глава Паралипоменон, я уж не буду открывать. Зиман. У него было 17 детей. 14 сыновей и 3 дочери. 17. И все они были в хору. В первом хору при храме Господнем все они пели. И там не сказано, был ли у них осел или нет. И как они добирались до храма? Может быть, пешком ходили. А может быть, все на ослах ездили. Но это так второстепенно, это так
Даже не нужно об этом даже и писать, были ослики или нет. На какой ты машине приехал сегодня? Абсолютно второстепенно. Но если больше, ни о чем нельзя тебе поговорить, вот тогда давай, за Мерседес твой поговорим. Если больше не о чем разговаривать. Так и там. Больше не о чем говорить, а вот за молодого осла, на чем он ездил. А куда ездил? Чем занимался? А в дом доволен, что он всех обеспечил. 70 молодых ослов. Вот, братья и сестры, цели-то разные, да? Цели разные. Думаю, что Еман, конечно, счастливее. У него 17, но все при храме. Все при служении. А если всю главу читать, и даже следующую, 25-ю, 26-ю, там сказано, в какую стражу, там по часу каждый в хору должен в круглые сутки петь, в какую стражу пели его дети. Получается, целые сутки его дети пели по очереди, по очереди, по очереди. И повторяю, и совершенно не сказано, как они добирались до храма. Потому что этот вопрос просто, ну, не стоит его даже обсуждать. А может быть, они и жили при храме. А может быть, и далеко жили, может быть, пешочком, а может быть, возили. Как я хотел бы, милые, чтобы мы прежде всего думали о духовном. В духовном становлении. Нет. Мы не против того, чтобы нормальные условия были у детей наших. Но главное, чтобы все были при храме Господнем. Вот это цель нашей жизни. Вот это цель. Я помню, когда я освободился в 1972 году, после второго срока. Прежде чем приступить к служению, я решил проехаться по многим церквям, где был раньше. Сильно соскучился за всех. Ну и поехал. И вот в одну церковь приезжаю, хорошо служение прошло. Один брат говорит, ты помнишь меня? Помню. Пойдем ко мне. Я поделюсь с тобой, как Бог меня благословил. Пойдем. Я говорю, а мне 8 часов утра на поезд надо. Вы далеко от вокзала живете? Причем здесь далеко-недалеко. На восьмерке мои сыновья тебя подвезут куда хочешь. Мы приехали к дому. Хоть он и говорил, что я бывал в этом доме, но я уже не помню. Разве всех запомнишь, где бываешь? Он говорит, вот это мой дом. Открывает двери и меня первого. Проходите. Я смотрю, на пороге лежит белая шкура какого-то зверя. Мне неудобно. Но я ногами встану на белую шкуру. Думаю, может, мне ее поднять надо? Скажут, что ты мои половики поднимаешь? Думаю, мне разуться, если. И в носках вступить, так мои носки пятна там оставят. Тоже нехорошо. Я говорю, нет, вы первые проходите. Не бойся, наступай. Ладно, наступил. И неловкое положение. Бывает же такое, трудное положение. Сели за стол. Сервировка богатая, все. А ты помнишь, какая у меня семья была? Я говорю, не помню, знаешь, что большая. Да, 8 детей. Бог меня так благословил, что я еще не знаю ни одного, кто бы был благословен больше, чем я.
Да не может это быть.
Да. Да, я тебе докажу. На соседней улице живет моя дочь. Пройди по этой улице, выбери самый лучший дом. Не ошибешься, там живет моя дочь. И так везде. Все 8 пристроены. У всех новые машины. Ну, словом, я уже хотел немножко переменить тему разговора. Я говорю, ну, а они какое-нибудь служение в церкви несут? Я почувствовал, что он уклоняется от ответа. Я тогда настойчивее. Оказалось, что никто из 8 не член церкви. Никто. Спрашивается, если я говорю ему, позвольте, если никто даже не член церкви, чему вы радуетесь? Ну, бывает несчастье. Бывает несчастье. Но тогда бы ты сказал, хоть материально я в изобилии, но у меня несчастье, дети мои не знают Господа. Ну, хоть помолились бы, но ты считаешь себя самым счастливым на свете. И самым богатым. И никого так Бог не одарил, как тебя, в твоих разговорах. И в то же время дети твои растут для огня, который никогда не угасает. И для червя, который никогда не умирает. Ну, словом, наш разговор был закончен. Но я пораньше встал, чтобы попасть мне на поезд. Ну что, о какой там 8 разговор? Но я вот хочу о чем сказать. Какая польза человеку, если он обретет весь мир, а душе своей повредит? Какая польза человеку? Вот ему кажется, что его дети самые счастливые. Но где же счастье, если ни один из 8, я уж не говорю, там в хору не поет, но даже дома молитвы порога никогда не переступает. Ну, о каком благе тогда ты говоришь? Неужели, ну, материальные блага, они, ну, что-то стоят, если нет Бога в сердце? Я об этом хотел сказать, братья и сестры. А у матери сынов Заведея самое главное, чтобы сыновья и здесь на земле, и в Царстве Небесном были со Христом. Этому должна была посвящена вся жизнь их детей, ее сыновей. И в этом все ее счастье. Я помню одну бабушку в церкви. Когда, помню, я после долгого странствования, отсутствия дома приехал, мне сказали, что эта сестра, старица, очень редко бывает на собрании. Надо с ней пойти туда и узнать, в чем дело. Прихожу я. А я знал эту бабушку. Мы были очень в добрых отношениях с ней. Я говорю, что вы на собрание-то не ходите? Она говорит, братик, я не могу. Сейчас не могу. Попозже смогу. Почему? Мой сын полковник в служит в ГДР. Скоро ему должны дать генерала. А знаешь, сейчас в милиции ходит, протоколы составляет. И если на меня хоть один протокол составят, ему никогда не видать генерала. Так что мне, пока он не получит генерала, входить в собрание нежелательно. Вот так. Я говорю, милая сестричка, ну кто, кому вы нужны? Вам 70 лет. Уж если придет милиция, так на меня обратят внимание. Ну, на регента, ну, на хозяйку дома, ну, на кого угодно. Ну, не на вас, на бабушку. Ну, кому вы нужны? Нет, нет, подвергать счастью сына я не могу. Вот и все. Ну, конечно, я пожелал всех благ бабушке. И, ну, что тут ссориться с ней? Да уже ее не переделаешь, ей за 70 лет. Она только... Мы закончили разговор. Она говорит, нет, братик, не уходи, я покажу тебе, какие у меня удивительные платочки высылаются. И показывает штук 40 приятных платочков, все разные. Я говорю, я забыл уже, как имя, отчество ее, называю ее по имя, отчеству, и говорю, ну зачем вам все эти платочки? Вам нужно всего, ну, три. Ну, домашний платочек, ну, в церковь ходить праздничный, ну, и один на похороны свои. А остальные зачем 40? Ну, у нее в доме-то больше никого и нету. Ну, да ладно. Может быть, память от сына, может быть, конечно. С этим тоже надо считаться. Она вскоре позвала меня. У меня радость большая, приходите. Прихожу. Она показывает мне фотографию, генеральский сын, генерал-сынок ее. Прислал фотографии, генерала получил. Я спрашиваю, ну теперь вы будете ходить на собрание? Нет, нет, пусть окрепнет он как генерал. Ну, вскоре она отошла в вечность. И мне захотелось увидеть сына. Сын-то точно приедет на похороны. Пришел сын. Я его не видал в генеральском мундире. Он был в гражданском костюме. Ему лет 50. Очень культурный, благородный мужчина. Я спрашиваю его, мама была у нас ваша членом церкви. Что вы можете сказать о похоронах? Нам ли хоронить? Или у вас есть какие-то соображения другие? Нет, нет, я уважаю свою мамочку. Хороните и скажите только, что от меня надо. Я на все согласен. Только хороните так, как надо. Со всеми почестями. Да какие почести? Да какие? О чем? Какие почести? Ну, конечно. Знаете, а на похоронах говорят или только хорошее, или ничего. Ну что ж мы будем говорить, она такая, это нехорошая, ну это неприлично даже, зачем? Ну, похороны прошли, как похороны. Я ее сыну, этому генералу, даю Библию. Я говорю, позвольте вам подарить Библию. Была такая возможность, новенькая Библия. А он взял Библию, поцеловал, прижал к груди. Это, говорит, самое дорогое, это мечта моей жизни. Я был крайне удивлен и говорю, неужели вы за все время не могли себе приобрести. И он мне рассказал такую картину. Когда мне стало 18, мама посоветовала мне поступить в школу офицеров, офицером быть. Я собирался в Москву ехать в училище, а на дно чемодана положил Евангелие. Она проверила мои вещи, нашла Евангелие и сказала: «Сыночек, придешь в отпуск, будешь читать, а с собой брать нельзя. Там, в казарме, у тебя проверят, найдут Евангелие и конец твоей карьеры». С тех пор я никогда в руках Евангелие не держал, но это была мечта моей жизни. Я говорю: «А теперь где вы будете держать Библию?» «Всегда на столе, на письменном столе, всегда. Всегда буду читать ее». И такой счастливый, что он имеет книгу. Нет, я не осуждаю его маму, кто это такой. Но подумал, ах, поменьше бы таких мам, которые из чемодана забирают Евангелие и не разрешают сыну во избежание потери карьеры. И казалось, что никогда не будет генералом, если у него когда-нибудь найдут Евангелие. Конечно, это особый промысел Божий, что сын сохранился и дорожит Библией. Ах, но сколько потеряно! Она свалилась в фотографии сына в генеральском мундире, совершенно не думая за душу его, что он ни разу не помолился Богу вместе с мамой. А вот так вот платочки, платочки скружили ее голову. Ах, мишура жизни как бы не затмила наш взор от самого главного. Итак, братья и сестры, наше отношение к детям нашим — это главная тема, которой сегодня я пожелал вам с вами поделиться. Главная тема. Мама о чем-то просила, все время просила, и ей мало было, что дети уже вошли в семью апостольства. Она хотела большего, большего. И Бог сказал, что чего ты просила, то и будет. И выпросила чашу, выпросила огненное крещение. И это сопровождало всю жизнь сыновей Зеведея. Да благословит Господь и наших сыновей, и дочерей. Я только лишь скажу, серьезнее отнеситесь к словам, которые говорит Христос: «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел на престоле отца моего». А некоторые говорят: «На престоле садиться? А зачем? Мне хоть на пороге, лишь бы быть в Царстве Небесном. Престол пускай тот, кто хочет славы, а мне где-нибудь, лишь бы чуть-чуть. На пороге». Ой-ой-ой-ой. А знаешь, почему ты говоришь, что тебе лишь бы на пороге и не надо престола? тебе в Царство Небесное ты согласен идти не потому, что там Христос и так хорошо тебе с Ним, а лишь бы от огня избавиться, который никогда не угасает. Вот и все. А что, в ад идти, что ли? Да мне лишь бы чуть-чуть. А чтобы на престоле быть победителем, там, это уже не моя доля. Мне хоть чуть-чуть, хоть на пороге, лишь бы как-то. Ой, будешь на пороге, как бы лохматый тебя лапой своей не достала. Если чуть-чуть, понемножку. Сколько тех, которые не отдаются Господу до конца, а вот чуть-чуть, по воскресеньям только лишь, разочек придут, и то там, вот только в конце, и так далее. И с поврежденным разумом, вот так, то какие подобные реплики могут кинуть, там или еще что-нибудь такое, по чуть-чуть, а я вам скажу, идти за Господом чуть-чуть нельзя. Кто хочет идти за мною, отвергнись себя. Или не пойдешь за ним. Кто хочет идти за мною, отвергнись себя. Возьми крест свой и следуй за мною. Вот так вот, это условие Иисуса Христа. И он непременно доведет до Царства Небесного. И я хотел бы, братья и сестры, время наше уже, больше часа нашей беседы, я бы хотел закрепить эту мысль молитвой. Я хочу поблагодарить Бога за наших родителей, которые молились и выпросили нас у Господа. У меня есть серьезная озабоченность за наших детей и внуков, молиться, чтобы они не были достоянием мира сего. Я хочу, чтобы у каждого из нас была великая полнота ответственности. Аминь. Помолимся Богу.